Артруда одна спустилась в прохладно-влажный сумрак склепа, и холодны были ступени. Две каменные плиты рядом, одна засыпана свежими цветами. Золотые буквы сложились в его имя, из-за цветов едва видны. Долго стояла безмолвно тоскуя Артруда над гробницей Карла Реймерса. Она вспоминала о своей любви, об его любви. Казалось ей, что проклятие чье-то тяготело над этой любовью. Те радости и утехи жизни, которые Танкред брал шутя, отчего она не могла брать с такой же безмятежной легкостью. И за что она отвергла его, осудила? Так поспешно осудила, словно спеша уйти от него. Куда уйти? Кому? К чему? Его честолюбие, его интриги? Перед бледным ликом смерти, под черным покровом печали, как все это казалось ей теперь ничтожным. И думала она, у Карла Реймерса была нежная и гордая душа. На высоту хотел взойти он, чтобы оттуда господином и победителем смотреть на широко синеющие дали жизни и мечтать о прекрасном и высоком, недоступном вовеки. Но не хотел он скупо и мелочно торговаться с жизнью. Когда она его обманула, когда она посмеялась над ним, он спокойно и гордо ушел. Шептала Артруда: «Прости меня, как я тебя прощаю». Стала на колени, склонилась к его могильной плите, заплакала и шептала: «До свидания в лучшем мире». Слезы падали на холод камня. И как этот камень могильный, холодна и спокойна была душа Артруды. Опустивши черное вуаль на лицо, Артруда вышла на аллею кладбища. Ясно было вокруг и тихо. Синевато-золотая вечерняя грусть смиряла душу. Старик, бренча ключами, из-за могил подошел к Артруде. Бормотал. Долго ждал, а все-таки дождался. Да мне что ж, я все равно при деле. Посмотрю, поправлю. Я не заглядываю в дверь, как другие. Артруда молча положила старику в руку золотую монету и пошла к воротам. Спокойная и холодная возвращалась домой Артруда. Старик долго смотрел вслед за нею, смотрел на золотую монету, качал головой и думал: должно быть, это сама королева Артруда. Приходила поплакать, помолиться, побыть с милым. Он поплелся домой, тряся дряхлую головою. Сидя опять на скамье со своими товарищами, он долго бормотал что-то невнятное. Лицо его было желто и строго. Молодой могильщик сказал: «Скучно что-то стало. Хоть бы ты, старина Хозе, рассказал нам про старые годы». «Старина Хозе», — ворчливо ответил старик, — «Хозе, ты думаешь, простой человек? Хозе служил самой королеве Артруде, отворял ей двери опочивальни». Молодые люди смеялись, но старик сказал строго: «Над старым Хозе не надо смеяться. Старый Хозе умрет сегодня. Старый Хозе знает больше, чем надо». Перестали смеяться и смотрели на старого с удивлением. Старик, тяжело шаркая подошвами пыльных башмаков, пошел в свою каморку. Там он положил золотую монету к ногам деревянной Мадонны в белом кисейном платье. «Старый Хозе служил самой королеве Артруде», — тихо говорил он Мадонне. «Сама милостивая королева Артруда подарила старому Хозе золотую монету. Моли Господа Бога, Пресвятая Дева, за грешную душу королевы нашей Артруды». Изнемогая от сладкого восторга, чувствуя, как вся сила оставляет его, старый Хозе склонился на пол к ногам деревянной Мадонны в белом кисейном платье, вздохнул глубоко и радостно, как засыпающий тихо ребенок, и умер. Говорили потом суеверные могильщики: старый Хозе был праведник. Прекрасная дама в трауре приходила возвестить ему час его смерти. Глава 61. После смерти Карла Реймерса мысли о смерти стали привычными Артруде. Часто останавливалась королева Артруда перед портретом белого короля и всматривалась в изменившееся, словно покрывшееся серым пеплом из далекого вулкана, лицо убитого мальчика. Спокойно думала Артруда. Умру. Умру и я. И не могла жалеть умершего. Темная страстность томила ее, словно внушенная дымною страстностью старого вулкана. Полюбила Астольфа. И эта любовь представлялась ей почему-то как еще одна ступень к смерти. Кратким сновидением мелькнули дни ее любви к Астольфу и погасли. И к Танкреду не было той острой злой ненависти, как прежде. Светозарному молилась все чаще в эти дни Артруда, то на высокой башне гордого замка, то на широком морском берегу. На краткие минуты отвеяло легким ветром дымный полог от островов, где томилась королева Артруда, и стали ясны для нее опять впечатления тихого бытия. В ясный час предвечерний, надевший белый простой наряд, вышла Артруда на морской берег. Она села на невысокую мраморную скамью у морских волн, склонилась просто и спокойно к легким стопам стройных ног, опустила обнаженные руки, такая гибкая, такая милая, как нимфа тихих вод, случайно принявшая тяжелый человеческий облик. Сняла свои сандалии и пошла вдоль берега. Мелкий песок, согревающий нежно, пересыпался, слегка вдавливаясь под тихими стопами ее легких ног. Случайно и принц Танкред вышел один в этот час на берег. Они встретились и были оба смущены. Артруда сказала кротко, как давно уже не говорила она с Танкредом: «Я скоро умру. Может быть, меня убьют. Может быть... Ах, да мало ли, как смерть приходит!» «Артруда!» — начал Танкред. Артруда остановила его повелительным движением руки и продолжала: «Тогда у вас, принц Танкред, будут большие шансы на корону моих милых островов. Но подумайте много, прежде чем принять эту корону. Надеть корону легче, чем носить ее. Она очень тяжелая, принц Танкред. У вас обширные замыслы. Время покажет вам, что было в них суетного и ложного». Принц Танкред жестоко смутился. В его голове заметались пугливые короткие мысли. Кто проболтался, кто выдал, кто мог это сделать, кому это могло быть выгодно? Он сказал с нескрываемым волнением: «Милая Артруда, отгоните от себя эти мрачные мысли. Я виноват перед вами. Правда, я знаю, что недостоин вас. Но годы проходят, время охлаждает безумный пыл необузданной страстности. Клянусь вам, я исправлюсь». Тихо и просто спросила Артруда: «Зачем это вам?» Танкред воскликнул: «Клянусь вам, Артруда, спасением моей души клянусь, что я буду вам верен». Артруда молчала, загадочно улыбалась. Смотрела на Танкреда с неизъяснимым, волнующим его выражением. «Артруда», — страстно говорил Танкред, — «будем опять любить друг друга нежную, умудренную любовью. Будем опять кроткими и милыми, как дружно играющие дети в забвении жизненной суеты и прозы». Он целовал тонкие руки Артруды. Она молчала и не отнимала от его губ своих рук. И они казались усталыми и робкими. Бедные руки, рано утомленные жизнью королевы. И нежно обнимал ее Танкред и уговаривал долго и нежно. Ах, эти слова! Столько раз повторенные! Улыбнулась Артруда так печально, так нежно, как умирающая улыбается в ясном небе, догорая заря. Спросила Танкреда: «Вы так хотите, милый Танкред?» «О, милая Артруда!» — воскликнул Танкред. хочу ли я счастья, жизни, солнца? Хочу ли я вашей улыбки, Артруда? — Хорошо, — сказала Артруда, — будем нежны друг другу во что бы то ни стало. Перед лицом жизни и под холодным взором смерти будем нежны и кратки. Для каждого из нас когда-нибудь наступит ночь, когда наши мертвые придут к нам. — Что вы говорите, Артруда? — спросил Танкред. Не понимал ее слов, ее настроения, ее внезапной мягкости. Тяжким было ему бремя притворства. Артруда смотрела на него спокойно и нежно и говорила тихо. — Будем нежны, будем божественно незлобны. Наш земной удел — измена. Не понимал ее Танкред, но он знал слова. Так много слов очаровательных и нежных. Он говорил. Верность, Артруда, клянусь вам, верность и в измене. Мы изменяем, потому что очаровываемся признаками давних переживаний. Но мы всегда верны, потому что связаны цепью пережитых жизней. Артруда улыбнулась. Глаза ее были печальны и кротки. Она говорила тихо и медленно. Мы не верны, как дети, и невинны, как боги, как это небо, как эти волны. Подобно стихиям душа человека, изменчивая и чистая, сотканная из стихий всегда невинных. О, я понимаю вас, Артруда! Притворно искренним голосом воскликнул Танкред. «Не знаю, понимаете ли вы меня теперь, — сказала Артруда. — Надеюсь, Танкред, что вы поймете меня когда-нибудь. А теперь для вас, Танкред, у этих дивных волн, с этими смеющимися волнами, под этим ликующим солнцем, зажженное его золотыми лучами, среди зеленеющей лазури волн и голубой лазури неба, я спляшу танец зыбкой изменчивости и сладкого забвения. С этими словами Артруда подошла к той же мраморной скамье у морских волн. Она сняла с себя свои одежды и положила их на скамью. Посмотрела, любуясь нежно на свое тело, и пошла нагая по мелкому песку к берегу. Когда первая волна плеснулась об ее стройные ноги, Артруда остановилась и засмеялась, и начала легкую пляску. Она плясала у воды, то отбегала от волны, то опять бежала за волною. Она плясала и хлопала мерно ладонь ладонью маленьких рук. Волны плескались о ее тонкие милые ноги. Холодные волны, равнодушные к бедной земной красоте, и одной только покорной высокой очаровательнице, грустными очами вздымающей грудь океанов. И был еле видим уже занесенный над миром серп очаровательницы. А солнце еще ликовало, склоняясь устало, и томно к черте темно-синей, к вечному кольцу роковому. В это время тихо и плавно, как легкое полуденное явление из мира призрачного бытия, из-за розовато-серого утеса выплыл розовый на ясном свете солнечном парус, и показалась рыбачья легкая лодка. В ней сидели двое юношей и мальчик. Они засмотрелись на милую плесунью, играющую с волнами. Залюбовались стройностью ее обнаженного тела, смеялись радостно и звонко. Рукоплескали, радуясь солнцу, волнам и зыбкой милой пляске и легкости прелестных ног. Налетел порыв внезапного ветра. Склонился бело-розовый парус. Край лодки черпнул воду. Лодка опрокинулась. Перестала плясать Артруда. Стояла на песке прибрежном и в ужасе смотрела на хлопающий по волнам парус, на людей, которые бились в волнах, пытаясь плыть к берегу, и на далекую ладью, которая уже спешила им на помощь. — О, — сказала Артруда, — несчастная, какая стала теперь я! И смех мой губит! — Не плачьте, Артруда, — сказал Танкред.
людей спасут.
Людей спасли. Но не утешилась королева Артруда. И опять надвинулся мрачный дымный полог, и легкий пепел закружился на берегу. Глава 62. Вскоре после этого кардинал-архиепископ Пальмский, монсеньор Фернандо Валенцуэлла Пуэльма, обратился к королеве Артруде с просьбою о приеме. Он имел надобность переговорить с нею о весьма значительных предметах. День приема был немедленно назначен Артрудою. Это посещение кардинала было решено в кружке заговорщиков за принца Танкреда. Люди, замышлявшие свергнуть с престола королеву Артруду, находили полезным, чтобы потом можно было говорить. Королеву Артруду предупреждали, что ее поведение вызывает неудовольствие в народе. Она была глуха к добрым советам, и вот она пожинает, что посеяла. Посещение кардинала было неприятно королеве Артруде. Она не любила этого лукавого старика. Но она приняла его любезно, как и подобало его высокому положению в церкви. Королева Артруда сразу поняла, по выражению лица кардинала, что он скажет ей что-то неприятное. Таким неискренним и напряженным было выражение румяного лица этого князя церкви, тучное тело которого свидетельствовало о его любви к благам жизни. Хитрая, притворно-льстивая улыбка змеилась на чувственно-алых губах кардинала. Голос у него был тихий, змеино-вкрадчивый. Так крокодил ласково и тихо говорил бы, если бы ему надо было словами улещать свои жертвы, прежде чем полакомиться ими. Острый взор блестящих глаз сверкал порою из-за полуопущенных ресниц. Кардинал говорил: «Бог изменяет течение времен. Предкам вашего величества церковь говорила от лица всемогущего Бога». Кардинал сделал значительную паузу, и королева Артруда спросила: «А вы, ваше преосвященство?» «Конечно, и я также», — ответил кардинал. «Но я прибавлю к моим представлениям вашему величеству и новый аргумент». «Какой?» — спросила королева Артруда очень тихо и спокойно. В ее улыбающихся устах краткость этого вопроса, произнесенного небесно звучащим голосом, не казалась нелюбезною. Кардинал говорил: «Народ наш добрый и благочестивый народ недоволен некоторыми прискорбными вольностями в поведении вашего величества». «Да? Неужели?» — спросила королева Артруда. Легкая, очаровательно любезная улыбка смягчила слегка насмешливый тон ее слов. Кардинал продолжал: «Говорят в народе, что эти вольности, простите, государыня, оскорбляют добрые нравы». Королева Артруда спокойно сказала: «Я вижу, что вы хотите говорить со мною о нравственности». «Да», — сказал кардинал, слегка наклоняя голову. «И я льщу себя надеждой, что ваше величество послушаетесь голоса святой матери нашей церкви». Королева Артруда холодно сказала: «Вы хотите, чтобы я послушалась голоса церкви в том, что относится к моему поведению, и чтобы я признала, что поступаю дурно?» Удивление и неудовольствие слышались в звуке ее голоса. Кардинал ответил: «Да, государыня, ваши поступки, к сожалению, бывают иногда столь смелы, что переходят уже в область запрещенного правилами доброй нравственности». «Например?» — спросила Артруда. Лицо ее было спокойно, и уже улыбки не было на ее губах. Кардинал помолчал немного и с легкою запинкою заговорил: «Верующих смущает, государыня, ваша близость с Афрой Манигетти, дочь открытого врага и хулителя святой церкви Христовой. Она унаследовала его ненависть к христианству. Говорят, что она, несмотря на свою молодость, оказывает дурное влияние на ваше величество и обучает вас нечестивому ритуалу. Королева Артруда сказала просто и спокойно. — Я люблю Афру. — Это очень жаль, — говорил кардинал. — В интересах церкви и государства и в ваших собственных интересах вашему величеству было бы лучше расстаться с этой прекрасной аморалисткою и расстаться как можно скорее. — Зачем? — гневно спросила королева Артруда. Кардинал торжественным голосом ответил. — Чтобы не навлекать на себя праведного гнева Господня. Пути Господни неисповедимы, но и слабый разум человеческий, просветленный благочестием и верою, различает иногда признаки Божьего гнева и Божьей милости. Неплодие женщин бывает иногда указанием на немилость Всевышнего. Народ ропщет, что все еще нет наследника престола. Презрительная улыбка легла на алые губы королевы Артруды. Холодно глядя прямо навстречу острому блеску глаз кардинала, она спросила. — Что еще хотите вы поставить мне в упрек? Кардинал говорил. Верующие смущены также и основанием учебно-воспитательного заведения, названного Лакониумом, где все проникнуто языческим духом, и где нагие отроки и девы, как говорят, воспитываются вместе до такого возраста, когда эта откровенная близость может быть уже опасною для их нравственности, говорят и о многом другом. А именно... — холодно спросила королева Артруда. Придавши лицу выражение смущения и неловкости, выражение, вовсе не идущее к его благодушной румяной сытости, кардинал говорил, понижая голос. — Говорят, что королева собирает женщин и девиц и пляшет вместе с ними голая, как вавилонская блудница. Говорят, что, недовольствуясь для этих неистовых забав залами замка, королева выходит на морской берег и, обнаженная, пляшет там при народе. Гневно краснея сказала королева Артруда. — Пусть говорят. Пусть лучше говорят о моих радостях, чем о моем горе и о моих слезах. Кардинал возразил. Тела первых людей в раю были наги, но в нынешнем греховном состоянии рода человеческого нагода тел соблазнительно и безнравственно. — Почему? — спросила королева Артруда. — Если я сниму одежды и нагая моему народу явлюсь, почему это нехорошо? Я люблю мою красоту и готова радовать ею всех. Кардинал сказал сурово, «Это осуждено Богом и людьми». Королева Артруда, насмешливо улыбаясь, спросила, «Богом, создавшим это тело?» Кардинал говорил тоном наставника, «Изгнавши праотцов из рая, Бог повелел им носить одежды, потому что, совершивши грех, они познали стыд». Королева Артруда возражала. Простодушные люди в жарких странах, люди, которых мы называем дикими, ходят же голые и не стыдятся этого, хотя чувство стыда не чуждо им. — Так, государыня, — ответил кардинал, — цивилизация приучила людей и стыдливости носить одежды, и стыдиться наготы. Соблазны обнажения осуждаются, таким образом и Богом, и людьми. И людьми. — воскликнула королева Артруда. — Да разве люди бестелесны? Не потому ли их соблазняет их нагота, что они привыкли носить одежды? Тайною привыкли люди облекать свое тело и мысли, и дела свои, но противно истине тайна. Только злое дело и порочная плоть боятся света. Кардинал говорил. — Люди считают наготу соблазнительную. Правы они или нет, все равно. Важно то, что ногое тело является для многих источником соблазна. О соблазне и в Писании сказано если око твое соблазняет тебя, вырви его. Сказано там: горе миру от соблазнов. И особенно повелевается оберегаться от того, чтобы соблазнять малых, детей и простонародье, по своей психике подобное детям. Если кто соблазнит единого из малых сих, лучше было бы ему, если бы он с тяжелым камнем на шее был брошен в воду. Таково относительно соблазнов учение Христа, и так оно сохраняется святою Церковью Христовой. Королева Артруда сказала: «Каждый думает по-своему. Меня нагота не соблазняет, она меня только возбуждает и веселит, как вино. И я хочу наготы и красоты телесной». Кардинал возразил: «Выше наших хотений стоит наш долг. За добрые дела мы ждем награды, а злые дела навлекают на нас кару. Какая же она бедная и слабая, ваша мораль!» — презрительно сказала королева Артруда. «Нет, моя свободная мораль не знает санкций и обязательства. Добрая природа создала меня невинною, и узы ваши способны только исказить черты природной милой чистоты». С видом сердечного сокрушения ответил кардинал: «Если бы идеи, развиваемые вашим величеством, к несчастью восторжествовали, то это повело бы к полному упадку морали и религии». Королева Артруда сказала решительно: «Нет. В моей свободе я вижу обещание расцвета морального и религиозного творчества. Насилие в вопросах морали немыслимо. Если вы принуждением заставите людей быть нравственными, какая же будет цена этой нравственности? Вы ошибаетесь, государыня», — возразил кардинал. «Мораль основана всегда на понятии долга. В понятии же долга неизбежно присутствует элемент принуждения. Человек всегда слаб и немощен. Святая Церковь указывает ему верные пути к спасению». «Было время, — сказала королева Артруда, — когда и я подчинялась указаниям Церкви и смирялась под суровую дисциплину моего духовника. Но теперь я не хочу предуказанных путей, и властолюбие служителей Церкви стало мне ненавистным». Кардинал сказал как поучающий: «Но иначе невозможно спастись и войти в Царство Небесное». С досадою ответила ему королева Артруда: «Я и не хочу спасаться в вашем смысле этого слова. Я не хочу воскресения. Мне не надо рая. Хочу жить свободно и свободно умереть». На лице кардинала изобразился ужас, точно он услышал страшное кощунство. Он сказал, крестясь благоговейно: «О, ваше величество, это слишком смелые слова! Да сохранит вас Бог от того, чтобы эти речи услышал кто-нибудь из ваших подданных!» Королева Артруда горячо говорила: «Лучше я буду грешницею по своей воле, чем склоняться под вашу фирулою. Я слишком выросла из этого. Я не хочу, чтобы меня пасли. Между мною и моим Богом нет и не должно быть никакого посредника». Кардинал сказал строго и внушительно: «Вы проповедуете лютеранство, государыня». Королева Артруда засмеялась. «О нет, — живо сказала она, — я очень далека от этих благочестивых ересей. И даже, государыня, с выражением ужаса говорил кардинал, говорят о вашем люциферианстве». «Ни лютеранкою, ни люциферианкою, — сказала королева Артруда, — я хочу быть только человеком, свободным человеком». Кардинал снисходительно улыбнулся и сказал: «Но вы, государыня, не только человек. Вы королева, и вы женщина». Королева Артруда спросила с удивлением: «А королева не человек?» «Кто имеет верховную власть над людьми, — говорил кардинал, — тот более чем человек. Он к ангелам приближен, и благие мысли внушает ему Бог. Человек прост и покорен. Он боится строптивой мысли, и за всю свою преданность и малость он требует от своих вождей и повелителей только величия. Короли не должны никогда забывать, что они более, чем люди. — И что им большее позволено? — спросила королева Артруда. — И область позволенного, и область запрещенного, — ответил кардинал, — для них шире, чем для других людей, потому что вся сфера их деятельности шире. — Если так, — сказала королева Артруда, — то церкви ли судить меня? О том, хороша ли я как королева, может судить только мой народ в его целости. «Короли призваны подавать высокие примеры своим народам», — сказал кардинал. «Короли судят, народы повинуются. Не дай Бог, чтобы в нашей стране стало наоборот». Королева Артруда повторила. «Пусть меня судит мой народ. Не надо мне иного судьи, и не хочу иного». «Народ осудит», — строго сказал кардинал. «Вы позаботитесь об этом?» — презрительно спросила королева Артруда. Кардинал смиренно склонил голову и сказал. «Мой долг — говорить то, что повелевает закон Святой Церкви Христовой». Королева Артруда встала. «Я очень жалею», — сказала она, — «что наш разговор не указал ничего, на чем я могла бы согласиться с вами». Кардинал с видом благочестивого сокрушения благословил королеву Артруду и ушел. Он и не ждал иных последствий от этой беседы. Раскаяние королевы Артруды было бы чудом, и о таком чуде кардиналу не хотелось молиться. Это чудо не было нужно для тех интересов, которые заботили кардинала. Скоро слухи об этом разговоре стали распространяться в народе. Глава 63. Разрыв принца Танкреда с Имогеною Мелада оживил надежды графини Маргариты Камаи. Она стала вновь добиваться сближения с принцем Танкредом. Но принц Танкред уже опять увлекся новою красавицею, молодою еврейкою с томными глазами и ленивым гортанным говором, женою инженера, добивавшегося какой-то концессии в Африке. С этой красавицей познакомила принца Танкреда опять все та же маркиза Элеонора Аринос на одном из своих вечеров. Весь отдавшись новым чарам, принц Танкред был совершенно холоден к Маргарите. Ее бестактная навязчивость угнетала Танкреда. После одной неприятной встречи с Маргаритой принц Танкред приехал днем к королеве Кларе. По легким, едва уловимым признакам королева Клара поняла, что принца Танкреда что-то волнует. Она спросила: «У вас опять какая-нибудь неприятность, милый Танкред?» Принц Танкред грустно улыбнулся, вздохнул и ответил: «Графиня Маргарита Камаи чрезмерно надоедает мне. Она очень навязчива, но не очень умна. Она не хочет понять, что все на свете кончается». Королева Клара просто и спокойно сказала: «Пусть ее убьют. Она вредная и злая женщина и может сделать вам еще много затруднений». Жестокая по природе, королева Клара без ужаса думала об убийствах. Она была уверена, что цель оправдывает средства. Принц Танкред улыбнулся спокойно, поцеловал руку королевы Клары и заговорил о другом. Участь Маргариты Камаи была в эту минуту решена. В тот же вечер начальник тайной службы при принце Танкреде получил должные указания. На другой день королева Клара пришла исповедоваться в капеллу своего дворца. Мил и радостен был теплый мрамор колонн, улыбалась венчанная золотом мраморная Мадонна, и с мудрою благосклонностью умирал на черном кресте желто-белый Христос. Светлая тишина благостно наполняла капеллу. и только двое были в ней — Патер и королева. Сердечным воздыханием и со слезами, утопая коленями в мягкой упругости красной бархатной подушки, королева Клара говорила молодому красивому иезуиту: «Я дала злой совет с благою целью. Возлюбленного сына моего, принца Танкреда, столь ревностного к процветанию святой церкви, преследует грешную любовью графиня Маргарита Камаи. В минуту слабости моего любезного сына Маргарита обольстила его злыми очарованиями. Когда же он раскаялся и отверг ее, она не смирилась и не последовала его благому примеру. Она распускает о Танкреде злые, лживые слухи. Она поссорила его с королевою Артрудою, и от этого положению Танкреда грозит большая опасность. Я даже боюсь, что принц Танкред, этот верный и преданный сын церкви, будет вынужден покинуть нашу бедную страну, и святая церковь на Соединенных островах лишится своего доблестного защитника. А это особенно печально в наши дни, когда семена неверия и мятежа так усердно сеются врагами церкви и государства. И вот я дала совет убить эту злую, нечестивую женщину. На моей душе будет великий грех, но этим грехом я освобожу от злой распутницы и принца Танкреда, и ее несчастного обманутого мужа, и послужу славе церкви нашей». Легкий стыд и сладострастный, как всегда на исповеди, приятно волновал королеву Клару. Сладострастие томило ее жгучими и пряными своими соблазнами. Разжигая в душе своей подобие страха, с притворным сокрушением кающейся грешницы смотрела королева Клара на красивое, строгое лицо духовника с пламенными черными глазами. Духовник говорил ей: «Всемилостивый Господь Бог наш видит с высоты небес сердца и помышления наши и оценивает дела людей по их намерениям, вменяя ни во что даже и добрые дела еретиков, неверных и иных врагов церкви. Он милосерден к прегрешениям верных чад Церкви Христовой и особенно милостив к тому, кто и греха не убоится для наивящей славы Божией. Не ложно сказано, только тот спасет свою душу, кто погубит ее. За помышление злое я наложу на вас епитимию и разрешу вам грех. Благая же цель злого дела милосердным Богом будет зачтена вам в заслугу». Злые мысли носились в те дни по воздуху, словно демоны вулкана торопливо сеяли их в смятенные сердца людские. Вечером королева Артруда, уже влюбленная в Астольфа Нерита, призвала его к себе. Лаская, она спрашивала его нежно: «Милый Астольф, ты любишь меня?» — «Люблю», — страстно сказал Астольф. — «Люблю», — повторил он и от восторга, и от волнения не знал, что еще сказать. — «Все для меня сделаешь?» — спросила королева Артруда. Она побледнела, и робкая мольба звучала в ее голосе. Астольф, трепеща от счастья, говорил: — «Все, все для тебя сделаю, только скажи». Королева Артруда внимательно и тревожно смотрела на него. Какое-то злое внушение, еще не ясное ей самой, мучительно томило ее. Она спрашивала себя: «Что могут сделать для меня эти руки? Руки преданного, унаследовавшего верность многих поколений слуги?» В памяти королевы Артруды вдруг возник ненавистный образ графини Маргариты Камаи. Ярко и больно ожила в душе королевы Артруды память того дня, когда отняли от Артруды счастливое ее неведение, когда узнала она об изменах ее Танкреда, когда навеки затмился для нее облаком дымным и смрадным светлый солнечный образ ее героя. Королева Артруда обняла Астольфа, прильнула к его уху, шепнула едва слышно: «Убей графиню Маргариту Камаи!» И, отклонившись от Астольфа, сказала вслух: «Отомсти за меня, Астольф, отомсти!» Астольф задрожал. Королева Артруда отошла от него и у зеркала поправляла свои волосы. Пальцы ее рук слегка вздрагивали, погружаясь в ночь темных кос. Астольф смотрел на нее в ужасе. В зеркале видела королева Артруда его побледневшее лицо, его напряженный взор. Черные глаза Астольфа казались ей огромными. Две фиолетово-оранжевые тени темнели под ними, и тяжелые брови, черные, сходились, морща смуглость лба тенями раздумчивых складок. Королева Артруда печально вздохнула. Говорили тихо, отрывисто, словно задыхаясь: «А ты не хочешь, не хочешь. Конечно, это грех. И не надо, если не хочешь. Я думала, ты меня любишь. Я думала, ты меня хочешь. Но ты не хочешь». Лицо Астольфа озарилось темною радостью, и злые огни жестокой воли зажались в глубине черных пламенников его зардевшегося темным румянцем смуглого лица. «Хочу! Хочу!» — воскликнул он. Королева Артруда говорила: «Если ты это сделаешь, я буду твоя. Ты будешь приходить ко мне всегда, когда захочешь, и будешь делать со мною все, что хочешь. А я научу тебя радостным играм и забавам любви. Я подарю тебе дни светлых ожиданий и ночи легкого счастья, если ты сделаешь это для меня». Астольф, улыбаясь, погруженный в сладкую задумчивость, смотрел на королеву Артруду.